Пока все присутствующие, кто с чем, кому что попало под руку, кинулись ловить нашего младшего сотрудника, я неторопливо обследовал ту нелепую восковую форму, которую Яга получила в результате дрогнувшей руки из-за вышеупомянутого эмоционального крика Митиной души. Более всего это походило на уродливый блин с одной дыркой чуть левее центра. Никак иначе идентифицировать это безобразие не могу. Я честно пробовал. В общем, из-за сбившегося заклинания речь к Еремееву так и не вернулась. Митька храбро заперся в бане и уже оттуда грозил утопиться в тазике, если его не простят. Баба-яга, сам сотник и стрелец Заикин бились в двери, штурмуя баньку по очереди, но всерьез ломать собственную недвижимость моя домохозяйка позволить себе не могла. Алена перехватила меня у ворот. «Ох и весело вы тут живете, люди милицейские! Если не прогонишь, хоть уборщицей, хоть посудомойкой, хоть кем в отделении останусь!» «У Кощея было скучнее», — улыбнулся я. «Страшно там было, Никитушка», — мигом потускнела она. Я поспешил обнять ее за плечи. «Прости, прости, любимая. Глупая шутка получилась». «Ладно уж. Сам-то куда бежишь?» «К царю». «Что-то не складывается у нас. Что-то идет наперекор логике. Не могу объяснить». «А царь сможет?» «Не уверен. Но доложить ему обязан». «Не уходи со двора», — еще раз попросил я. «Пригляди тут за всем и за всеми». «Слушаюсь, батюшка сыскной воевода!» Алена лихо козырнула и, едва ли не лопаясь от смеха, строевым шагом отправилась успокаивать Ягу. Я шел пешком. От стрелецкого сопровождения отказался, ощущение опасности в воздухе не витало. Хотя, вот я, например, в отличие от каких-нибудь экстрасенсов, абсолютно не разбираюсь в тонких материях. Что, кстати, мне не в плюс. Но не об этом речь. Говорят, животные способны чувствовать такие колебания в атмосфере. Ну там, землетрясение или наводнение, это понятно. А еще я читал, что кошки могут видеть ауру. Наша эксперт-криминалистка тоже ее видит. Специфично, по-своему, только когда клиент врет. К чему это я? Ага, кошкам. Так вот, за всю дорогу до царева терема мне не встретилась ни одна кошка. Подозрительно? Да, но не факт. К делу не пришьешь. Обычно Полукошкину бездомные кошки разгуливают вольготно. Их, как и беспородных собак, никто не ловит и не отстреливает. Ну, не толпами они по улицам носятся, тоже верно. Но и чтоб совсем ни одной. Нигде. Ни в подворотне, ни на заборе, ни на крыльце, ни на подоконнике рядом с геранью нет кошек. Помнится, был случай, здесь по ночам Кощей кошкам головы рубил. Но это разовая акция, больше не повторялась. Да и сам гражданин бессмертный сейчас в столицу носа сунуть не посмеет. У нас отец Кондрат на боевом посту. Не знаю уж почему, но именно одного этого неуравновешенного батюшку наш главный злодей боится порой почище всей нашей опергруппы. То есть, возвращаясь к теме прежних размышлений, все равно непонятно, почему попрятались кошки. А может быть, я себя просто накручиваю? Будь что серьезное, бабкин Вася наверняка предупредил бы. Горох у меня пропустили без проволочек. Двор был непривычно пуст. Не прохаживались степенные бояре, не суетились слуги, не бегали спешные гонцы, не толпились иностранные послы и гости, да, собственно, там практически вообще никого и не было, кроме стрелецкой стражи и пары чьих-то холопов. Сам надежа государь спрятался от мира в малом кабинете. Охрана пропустила меня молча, лишь сострадательно покачав головами. «Все еще не в себе?» — спросил я, открывая дверь. Стрельцы безмолвно возвели очи к небу, всем видом показывая, если бы. Только еще хуже, прогрессирует активно государь, да все не в ту сторону. В какую именно, мне стало ясно, едва я вошел. Царь Горох восседал на плоском соломенном коврике, задумчиво ровняя крохотными грабельками песчаные дорожки в деревянном ящичке компактного сада камней. Надо полагать, очередной подарок от посланцев страны восходящего солнца. «Здравия желаю!» Я кивнул на сиротливый русский табурет в дальнем углу. «Присесть позволите? Как дела-то?»
«Да кибае!»
Не отрывая взгляда от садика, ответствовал государь.
«Не позволю. Вон, напротив садись, чаю выпей, а на табуретку нельзя. Уж не обессудь. А выше царя тебе по чину сидеть не положено».
«Субординация превыше всего», — согласился я, сев прямо на пол, прислонясь спиной к стене и вытянув ноги.
«От чая не откажусь. Черный с лимоном, вареньем и пряниками. Зеленый с жасмином безо всего.
А если я иностранец?
Гайдзином поблажек нет. Ты ко мне пришел, а не я к тебе».
«Логично», — второй раз сдался я.
«Наливайте».
Горох отставил ящик в сторону и собственноручно налил мне маленькую чашку бледного чая из красного лакированного чайника. Сам, кстати, пить не стал, но величаво подождал, пока я допью.
«По делу пришел, Никита Сёскана-сан».
«По делу, Танасама».
«Где такое слово выучил?»
«Фильмы смотрел», — отмахнулся я, начиная рассказ. Возможно, он получился несколько взбивчивым и сумбурным, но в то время я действительно никак не мог уложить все свои смутные подозрения в одну ясную схему. Окончательно объяпонился горох. Или нет? Но слушал он, как всегда, изумительно. Не прерывая, не понукая, не вставляя комментарии по теме, не хихикая и не зевая в полный рот. Раньше меня так только кот Васька слушал, но сейчас зазнался и без банки сметаны к нему на метр не подходи. С царем в этом смысле проще, он, по крайней мере, пока еще меня терпит, и роль старшего советника по милицейским делам ему явно не наскучила.
«Ну, что я тебе скажу, друг сердешный?»
Без всяких японских словечек раздумчиво начал государь.
«Слуга купеческий в дороге помер, невелика трагедия. Мало ли в дороге чего не бывает. Причину смерти указать не можешь. Это плохо. Значит, пора твоей еге молодую смену искать, коли с такой простой задачкой не справилась. А все прочее, что ты мне наплел, так и вообще ничем серьезным не пахнет. Сотник голос перепугу потерял. А не с перепою ли? Так это я еще понять могу. Но коли и впрямь со страху, догнать его в шею. Мне трусливые стрельцы без надобности. Воском, блин, с дыркою вылило. И что с того? Может, вам служебными делами заняться стоило, а не блины лить? Ох, и огорчил ты меня, Никита Иванович. Теперь до вечера с Мурной ходить буду. А ты куда вскочил?»
Я плюхнулся назад на пол так же резко, как только что пытался встать. Такого разноса горох не устраивало мне давненько. А самое обидное, что, по сути дела, он был во всем прав.
«Я ведь с тобой не договорил еще. Так вот, насчет невесты твоей так скажу. Расследуй. Без вины доказанной не виновата. Но и в иную крайность не бросайся. Нехорошо будет, ежели имя супруги сыскного воеводы у всего города в сплетнях трепаться пойдет. Невиновна? Докажи. А виновата?»
Он подмигнул и понизил голос.
«Тоже ничего. Небось, суд мой справедлив, да пойди и милостлив. Оправдается девка».
Я мигом припомнил прошлый разговор с Егой. Бабуля как в воду глядела. Царь ради нашей с ним дружбы оправдает Алену при любом раскладе. Скорее всего, это и будет концом всех моих попыток ввести в Лукошкине хоть какое-то подобие законопорядка. «Могу идти?»
«Бэцудзё, иди!» —
неопределенно махнул рукой надежа государь.
«У меня все одно час лирической поэзии наступает. Буду слушать нетленные строки признанных мастеров кисти».
Практически в ту же минуту в комнату без стука вломился дьяк Филимон, одетый самым комическим образом. Представьте, ряса безжалостным образом обкромсана ножницами и запахнута на манер японского кимоно. Из-под рясы несвежие штаны на выпуск, ноги босые, подпоясан черным поясом, а скуфейка сбита на бекрень, открывая вместо привычной косы высокий узел самурайской прически с двумя палочками для еды.